Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Тарас Владимир Иванович, художник, историк, исследователь уникальной картины в истории Иркутска, которая сообщила нам очень много сведений по жизни иркутян начала XIX века. Это наша уже четвертая передача. В предыдущих мы рассказали о священниках Иркутска, изображенных на этой картине, о военных, казаках и о купечестве. Сегодняшняя наша передача с участием уважаемой Тамары Александровны Крючковой, я хочу ее представить вам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Будет посвящена основе, что ли, этой картины. Человеку, с чьей судьбой, историей и деятельностью было связано то празднование, которое показано на этой картине. Судьба этого человека и влияние его личности на людей оказалось очень многообразным, в том числе известны случаи исцеления людей, обращавшихся вот к этой личности, к его памяти, к его деятельности. Мне бы хотелось сразу передать слово Тамаре Александровне Крючковой, поскольку она является историком Иркутской епархии, историком иркутского церковного искусства и исследователем, в общем-то, жизни этого человека.
Этот человек – это святитель Иннокентий Иркутский, чудотворец. Личность, которая очень важна и очень значима не только для Иркутской епархии, но и для всего православного мира, и не только России, но и всего мира. Почитание святителя Иннокентия как чудотворца, в общем-то, происходит во всем мире. Икона с его изображением, конечно, большинство было написано и создано, и находилось в храмах Иркутской епархии, но, тем не менее, и в других городах России, а также, как сейчас вот стало известно исследователям, иконописи иркутских мастеров, мастеров России, и не только, оказалось, что это очень-очень значимая личность, которая до сих пор творит чудотворение, и почитание его все разрастается и разрастается. Ну, очень коротко о нем. Он родился недалеко от Киева в семье священнослужителя. Родители его умерли рано, когда он был еще мальчиком, получил обучение в Киевской духовной академии. Сначала она называлась коллегия духовная, потом ее назвали академией. Затем он служил в Киеве где-то в 20-е годы 18 века. Его перевели в Москву, где он преподавал в Славяно-Латинской академии. А затем был переведен в Петербург, где одно время был настоятелем Александра Невской лавры. В 1721 году произошло очень важное событие. Его назначили главой духовной миссии в Китай. Он приехал в Иркутск вместе со своей свитой в 1722 году. И здесь оказалось непредвиденные обстоятельства, сказались на его судьбе. Свое разрешение на въезд в Китай он получил еще при Петре I, но когда приехал в Иркутск, оказалось, что в Китае умер император, и его последователь, сын, решил эту миссию духовную не пропускать через границу, так как во главе ее стояло высокое духовное лицо, епископ. То есть Иннокентия, прежде чем назначить главой миссии в Китай, возвели в чин епископа. 5 лет он ждал своей участи. В конце концов, в Китай поехала миссия с другим начальником, а его оставили в Иркутске и вскоре поставили во главе вновь организованной Иркутской епархии. Дело в том, что земли, которые до этого были на территории Восточной Сибири, входили в состав, относились, вернее, к Тобольской епархии, которая по своим размерам была очень большой и поэтому трудноуправляемой. И уже ранее были проекты ее разделения для того, чтобы ею было удобно управлять. И это произошло в 1727 году. Был издан указ о том, что учреждается новая Иркутская епархия, и во главе ее был поставлен Иннокентий Кульчицкий. Он 4 года и 3 месяца управлял Иркутской епархией до своей смерти. И за этот период им были заложены такие краеугольные камни, можно сказать, очень много сделано для того, чтобы епархия начинала жить самостоятельной жизнью. Он был похоронен в Вознесенском монастыре в алтаре Тихвинской деревянной церкви. Через 33 года, в 1764 году, были обретены его мощи. В Тихвинской церкви проходили ремонтные работы, было вскрыто захоронение святителя Иннокентия. Оказалось, что гроб, а также одежды и так далее, в которых был похоронен святитель Иннокентий, все было совершенно нетленно. Это сразу стало понятно, что Иннокентий свыше Господом был одарен такими свойствами, свойствами святого, и ему стали поклоняться. То есть в Вознесенский монастырь шли люди, молились и получали многие исцеления, получали какую-то защиту от каких-то неблагоприятных условий жизни. К концу XVIII века стали в Вознесенском монастыре записываться эти случаи, и к концу XVIII века их оказалось довольно много. В 1804 году мощи святителя Иннокентия были прославлены, был издан указ Синода о том, что он причисляется к лику святых Российской Церкви. Этот указ, вышедший 1 декабря 1804 года, в Иркутске был получен 19 января 1805 года. И 9 февраля 1805 года в Иркутске произошло празднество, огромное празднество, вот перенесение мощей святителя Иннокентия из Тихвинской церкви в Вознесенский собор. Из этого времени почитание святителя Иннокентия усилилось. К нему приходили не только горожане города Иркутска, но и приезжали с разных мест Иркутской епархии, а также и из Центральной России.
А вот меня, Тамара Александровна, как исследователя этой картины, как раз в первую очередь заинтересовало вот влияние личности святителя Иннокентия на иркутян, поскольку на этой картине изображены как раз иркутяне, и, как выяснилось впоследствии, они не просто участники события, не просто участники вот этого церковного праздника, но представленные как бы в разных социальных слоях, то есть и военные, и чиновники, и купцы, а именно люди, на здоровье которых конкретно в нашей ситуации повлияло обращение или молитвы какие-то, обращенные к святителю Иннокентию. Вот этот слой обращения к этой картине, вот эта содержательная часть картины стала мне понятна благодаря исследовательской работе Надежды Константиновны Чернышовой. В своей работе она привела материалы, собранные губернатором Селифонтовым, свидетельства иркутян о случаях исцеления. Сам текст этих записей очень интересный. Сама лексика этого, набор образов, которые в них появляются. И вот люди с различными болезнями, когда обращались к Иннокентию, то есть или в молитвах, или брали масло от лампады, или землю из-под мощи гроба этого, они рассказывали потом о вот этих случаях, когда от них отказывались иркутские лекари, отказывались их лечить, уже ставили на них крест, и вот обращением к святителю Иннокентию они получали исцеление. И вот эти тексты очень интересны. И помимо того, что сами тексты интересные, еще выяснилось, что многие персонажи, которые изображены на этой картине, они не просто участники событий, они еще и свидетели этих исцелений. Вот, в частности, игумени Анфиса Шатилова, есть, прямо приведу текст, который она сообщала о своем исцелении. Игумени Анфисы. Объявление. В 1796 году, в первых числах ноября, я, именованная, страдала тяжкою болезнью. Во время оной имела видение таковое. Казалось мне, что некто в святительских одеждах есть в келье моей, и мне говорит: не скорби, не скорби, скоро будешь здрава. Сказав сие, стал быть невидим, и я тотчас пробудилась и почувствовала от болезни облегчение. И когда я мнила, что святитель сей был Иннокентий, и к нему моление мое простирало, тогда ощущала больше и больше облегчения. А наконец и совершенно получила здравие, что по чистой совести объявляю и подписуюсь. Подлинному объявлению личную просьбу игумени Анфисы Знаменской Девичьего монастыря священник Алексий Сотников руку приложил. И такого рода свидетельств губернатором Селифонтовым для направления документов в Синод было собрано очень большое количество. В этих документах фигурируют и вот первые лица купечества Иркутска – Михаил Васильевич Сибиряков и Николай Прокопич Мыльников. Причем они свидетельствовали еще даже о одном из первых чудес святителя Иннокентия, когда в 1883 году горел монастырь, Тихвинская церковь осталась нетронутой. И вот они присутствовали при этом событии и засвидетельствовали его также. Также в свидетельствах появляются и другие иркутские купцы, в том числе, вот, например, Степана Федоровича Киселева, жена Парасковья Григорьевна. Иркутский купец Петр Авдеев. У него болели ноги, и вот он исцелился, обращаясь к святителю Иннокентию. Василий Иванович Ситников. Еще интересно для... Ну вот эти персонажи, как бы, видимо, есть тоже на картине, но определять их сложно. А вот для определения двух персонажей вот эти свидетельства, в принципе, получается, помогают. Так, например, на картине есть предположительное изображение Степана Дударовского и жены его Анны. Это, пожалуй, единственные из купцов, следующих за мощами святителя Иннокентия, которые изображены вот парой. Остальные купцы все без супруг. И в свидетельствах действительно присутствуют и сообщения, значит, самого Дударовского и его жены, и оба они тоже испытывали, Степан Дударовский, стеснение в груди и хрипы у него были в 797 году. У Анны, жены его, высыпала сыпь и большие раны были. И они обращением к образу, значит, святителя Иннокентия получили исцеление. Также Николай Семенович Чупалов, о котором мы уже говорили в своей передаче тоже, он также в 1802 году, в октябре месяце, были у него очень сильные колики, и видение было такое, что ему нужно было справить панихиду по святителю Иннокентию. И после того, как он справил эту панихиду, получил облегчение. Фигурирует также большое количество в этих записях высоких чиновников Иркутска, вот целый ряд надворных советников. Надворный советник Иван Корюков, надворный советник Василий Осипович Верещагин, надворный советник губернского магистрата, прокурор Иркутска Николай Богданович. Очень много записей сделано почмейстером Калугиным и за себя, и за своих чиновников, то есть все эти случаи исцеления вот фиксировали и чиновники Иркутска. Причем они все подчеркивали, что обращались они к Иннокентию, в общем-то, только после того, как от них отказывались лекари иркутские. Тоже высоких чинов, там штабы лекарей были, губернские лекари и так далее. И только вот после этого они обращались к памяти святителя Иннокентия и получали исцеление. Среди военных также было много таких персонажей. Вот, например, полковник Сапожников и живущая в его доме вдова штаб-капитана Круглова. Вот среди военных, например, присутствует отставной майор Илья Постников. Жена его от глазных болезней исцелилась, взяв от лампады святителя Иннокентия маслянистую жидкость такую.
А вот Постникова Екатерина Александровна, фамилия ее, это родственница?
Нет, это не родственница. В Иркутске был еще полковник Постников тоже, из купцов в свое время, дослужившийся до полковника и потом перешедший в статское звание.
Меня почему заинтересовала эта фамилия, потому что на картине как раз есть изображение Екатерины Александровны. Дело в том, что это была золотошвея, о которой написал в своей книге Прокопий Громов, это известный иркутский историк церковный, протоиерей. Он засвидетельствовал, что она сделала огромное дело. Вот как раз к этому празднованию, перенесению мощей святителя Иннокентия, она вышила покров или так называемую пелену с изображением святителя Иннокентия. То есть, когда стало известно, что будет празднование, то вот она выполнила эту огромную работу. На этой пелене святитель Иннокентий был вышит золотным шитьем на венецианском бархате зеленого цвета. Высота этого покрова была 164 сантиметра. То есть, в описи церковного имущества Вознесенского монастыря он значится как два аршина 5 вершков. Этот покров, Екатерина Александровна, в связи с тем, что вот такое событие в Иркутске, уже закончив его, послала в дар царю. Он получил этот дар, поблагодарил, но решил сделать так, что все-таки этот покров пелена должен находиться в Иркутске. То есть отослал его назад в Иркутск. Екатерину Александровну он наградил, подарил ей 300 рублей. Покров вернулся, и Екатерина Александровна передала его в Вознесенский монастырь. В описи 1808 года покров значился уже в Вознесенском монастыре. Он закрывал раку святителя Иннокентия, а затем он был перенесен в Тихвинскую церковь и находился там.
Вот на этой пелене вышитой, да, лица были живописные, вы говорили, да?
Да.
Вот. И вы тогда высказали предположение, что, возможно, это как раз работа была художника Васильева. Написан был святитель Иннокентий и лица ангелов, которые по углам этой пелены.
Да.
Мне в записях как раз вот свидетельств о чудесах святителя Иннокентия мне удалось обнаружить записи, что Васильев был не только участником торжества, не только его документальным отобразителем, но имел отношение к происходящему событию, поскольку при рождении его двоюродного брата также происходило вот такое чудесное исцеление, избавление, что ли. Я этот документ тоже хочу зачитать, он очень интересный по своему содержанию. И для меня он был важен в том, что на этой картине все-таки действительно представлены персонажи семьи художника, и он сам в том числе. Итак, находящегося в городового секретаря, уволенного отдел Василия Васильева, объявление. Отмечу, что Василий Васильев – это как раз дядя художника, бывший капрал Преображенского полка, то есть гвардейский сержант, так можно сказать. Итак, объявляю я именованный, что в 13-й день августа 1798 года жене моей Марфе наступило время родить, но мучилась в родах трое сутки без мала, и не могла разрешитеся от бремени, отчего едва-едва и жизнь ее не прекратилась. В таком бедственном состоянии пришел ей на мысль Преосвященный Иннокентий. Она просила, чтобы образ его был принесен и поставлен ею при возглавии. Марфа Яковлевна, это бабушка художника, жена Василия Андреевича, коллежского асессора, Иркутской казенной палаты советника, поставила образ оный по желанию мучившейся. Сия чреватая в тот же час освободилась от бремени младенцем, о чем по чистой христианской совести уверяю и подписуюсь. К подлинному объявлению секретаря Василия Васильева жена Марфа Лаврентьева руку приложила. Таким образом, мною была выявлена группа людей с портретными изображениями, на которые у меня была действительно мысль, что они все-таки относятся к семейству Васильевых. И вот этот документ, таким образом, это, в общем-то, подтверждает, что эта семья имеет отношение к этому празднику, к этим событиям, и, естественно, они не преминули бы в нем участвовать.
Я хотела бы вернуться опять к работе Постниковой Екатерины Александровны. Вот этот покров, который висел в церквах Иркутского Вознесенского монастыря долгое время, в 1914 году был опубликован. В городе Одессе вышел такой альбом с изображениями Вознесенского монастыря, где был представлен и этот покров. Но он, видимо, все-таки до нашего времени не дошел. То есть вот сейчас среди выявленных артефактов Вознесенского монастыря и так далее, он нигде не значится. И мы о нем имеем представление вот по этой публикации 1914 года. В этом году выходит книга с моим участием «Иркутский чудотворец. Иконография святителя Иннокентия», где этот покров представлен, есть рассказ о нем. Будем надеяться, что вдруг где-то все-таки этот покров сохранился.
Ну, а я от себя добавлю, что этот труд, о котором Тамара Александровна сейчас упомянула, это очень объемное издание, представляющее из себя, можно сказать, что огромный фолиант. С большим количеством иллюстраций. Тамара Александровна, расскажите о нем подробнее. Там же не только пелена это приведена.
Дело в том, что иконография святителя Иннокентия очень богата. Иконы святителя Иннокентия раньше, начиная с его почитания как святого в начале XIX века, на протяжении всего XIX века и далее, в общем-то, икон создавалось очень много. Практически в каждом храме Иркутской епархии обязательно были иконы святителя. Но они встречаются и в храмах России, и в храмах зарубежья. И, в общем-то, около 30 лет я потратила на то, чтобы собирать вот этот интереснейший и очень важный для иркутской и живописной, иконописной школы, а также и для иконографических традиций святителя. И вот это исследование вылилось в эту книгу. Основная часть этой книги – это каталог его икон, а также изображений образа его в декоративно-прикладном искусстве, в графике. Очень интересно сейчас работают современные иконописцы Иркутской епархии и других, в общем-то, художественных центров России. Икон его появляется очень много. В каталог, в книгу вошло 174 произведения с изображением святителя Иннокентия. Каждая описана. Кроме того, там еще имеется архивный каталог, то есть сведения о том, в каких храмах Иркутской епархии иконы святителя Иннокентия были. И большое внимание уделяется мощам святителя Иннокентия. В прошедшем году мы праздновали 30-летие второго обретения мощей. И вот этому событию и посвящено это новое издание.
Этим сообщением, Тамары Александровны, мы закончим очередную передачу, посвященную исследованию уникальной, очень важной для истории Иркутска картины, сообщившей нам очень много новых сведений о жизни иркутян начала XIX века. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. Очень рады, что вы прослушали нашу очередную передачу, посвященную духовной и художественной жизни родного города Иркутска.